В Ростове внезапно наступила оттепель. Бетонка военного аэродрома подсохла, и капитан Морозов, направляясь к своему истребителю, улыбался теплому, почти весеннему солнышку. Капитан перегонял последний Су-27 из расформированного под Батуми авиаполка в Архангельск. Вчера прилетел, сегодня улетает. Обычная командировка. У него было простое крестьянское лицо с легкой россыпью веснушек на скулах. Простая русская фамилия, простое и понятное командованию местной авиачасти задание. Но простота эта могла оказаться обманчивой. Дело в том, что последний самолет из Грузии российские ВВС забрали больше полутора лет назад. В штатах Архангельского авиаполка капитан Морозов не числился. У него была другая фамилия, другое звание и другое место службы, с которого он был отозван в Москву якобы для повышения квалификации и освоения новой техники. По случайному совпадению, одновременно с «Морозовым», в кавычках, в Ростове сел транспортник из Архангельска. Обслуживание и охрану истребителя осуществляли прибывшие на нем люди, что представлялось довольно странным, так как противоречило установленному порядку. Но чтобы выявить одни и проанализировать другие факты, необходимо провести специальное расследование, для которого не имелось ни малейших оснований, а потому ясность и простота не замутнялись никакими подозрениями. Двухфюзеляжная машина стремительно пробежала по взлетной полосе и, резко задрав нос, ушла в небо. Как и положено, истребитель взял курс на север, но, набрав 15-километровую высоту, заложил вираж и развернулся на юг. Земля осталась так далеко, что ее нельзя было увидеть. Для пилота в такие моменты она вообще переставала существовать. Из черных сопел двигателей били короткие струи огня. В разреженном морозном воздухе оставались белые шлейфы инверсии, которые на некотором удалении сливались в одну геометрически безупречную линию. За штурвалом, безусловно, сидел ас. Он жил полетом. Человеческое тело сливалось в одно целое с машиной. Руки и ноги через стальные тросы и гидроусилители незаметно переходили в закрылки скошенных крыльев и горизонтальные рули двух стабилизаторов. Туловище срослось с фюзеляжем, кровеносная система переплелась с трубопроводами подачи топлива, системы гидравлики и смазки. Сердце билось синхронно с турбиной. Мозг замкнулся на бортовой компьютер. Глазные нервы соединились с радарами и электронной системой наведения ракет. На такой скорости и высоте невозможно разглядеть не только отдельного человека, но и целые города. Больше того, невозможно даже вспоминать о той далекой, нереальной сейчас земной жизни. Здесь свои радости и основное – упоительное ощущение нечеловеческой мощи и полной свободы. Пилот чуть шевельнул педалями, едва качнул штурвал. Самолет накренился и теперь рассекал пространство, стоя на крыле. Еще несколько легких движений – и машина перевернулась брюхом вверх. Пилот повис на привязных ремнях. Отяжелевшая кровь прилила к голове. Но, несмотря на это, истребитель ни на сантиметр не отклонился от заданного курса. Потом сушка легла на другой бок и, наконец, возвратилась в обычное положение. 10:59. Пилот проверяет свои координаты. Ошибки быть не должно. Ее и нет. Он находится в заданном квадрате. На зеленоватом экране электронного прицела появляется голубая пульсация. Он подводит черный кружок к основанию пульсирующей линии и нажимает кнопку. Кружок становится оранжевым. Знак того, что чуткие приборы наведения захватили цель. Теперь пуск. Летчик нажимает другую кнопку. Под плоскостями взрёвывают двигатели ракет. Они срываются с направляющих. Самолет слегка вздрагивает. Все. Задание выполнено. Накренившись, истребитель описывает пологую дугу и ложится на обратный курс. Через час четверти он совершит посадку на одном из подмосковных военных аэродромов. Потом будут почести, награждения и прочая мишура, которая не слишком интересовала пилота. Его захватывал сам процесс полета. Все остальное оставалось на втором плане. Две ракеты радиоэлектронного наведения класса «Воздух-Земля» косо пикировали вниз, со свистом разрезая воздух. Магниевые цилиндры длиной 180 и диаметром 25 сантиметров были нашпигованы сверхсовременной аппаратурой и мощными зарядами взрывчатки. Захватив цель, они стопроцентно поражали ее с радиусом допустимого отклонения в 1 метр. Даже если источник излучения выключался, они все равно попадали в место, на котором он находился. Существовала теоретическая возможность, что отключившись, цель может изменить местонахождение, но учитывая скорость ракет, 20 км в минуту, на практике этой возможностью можно было пренебречь. За 15 секунд ракеты прошли треть дистанции. Покрывавший корпуса густой иней испарился. В густой облачности видимость ноль. Но головки наведения не выпускают цель из цепких захватов. Еще 15 секунд. Еще треть дистанции. Воздух сгустился. Возросло лобовое сопротивление. Рули стабилизаторов шевельнулись, компенсируя возникающее отклонение. Через 9 секунд ракеты вынырнули из белого марева. До земли оставалось чуть меньше 2 километра. Внизу, на ровной, чуть припорошенной снегом площадке горной седловины, стояли возле джипа 2 человека. Хотя враг не мог дотянуть сюда свои грязные руки, в отдалении ждала вооруженная охрана. «Что-то запаздывают», — недовольно сказал он. В руке он держал предмет, издающий радиоволны, на которой ориентировались головки наведения магниевых цилиндров. Другой хотел что-то ответить, но тут их внимание привлек нарастающий гул, доносящийся из облаков. Оба подняли головы, но звук внезапно исчез. На последнем участке траектории двигатели отключаются за ненадобностью. Головы опустились, и мужчины собирались продолжить разговор. В это время ракеты настигли цель. 2 вспышки и 2 удара грома слились в 1. Джип перевернулся. На том месте, где стояли люди, дымилась остывающая воронка. К 69-й параллели на широту экватора спешно стягивались все силы российского флота, находящиеся в прилегающих районах. Стремительно шел от южной оконечности африканского континента вертолета, несущий крейсер «Могучий». От берегов Индии выдвигался эсминец «Стерегущий». Многоцелевая АПЛ «Барс», прервав патрулирование в северных широтах, взяла курс на юг. Из Персидского залива подтягивался к нулевому меридиану американский авианосец «Калифорния» в сопровождении ракетного фрегата «Молния». Несущие службу в Атлантике и на Тихом океане подлодки Российской Федерации и США получили приказ на передислокацию и, пренебрегая режимом скрытности, на 35 узлах неслись к тому же сектору Индийского океана. Обе стороны делали вид, что ничего экстраординарного не происходит. Обычное маневрирование и перегруппировка сил. Но в главных штабах ВМС России и США уже просчитывались варианты поведения в случае, если их суда столкнутся у беглой барракуды. Собственно, вариантов было 2 – совместные действия или конфликт. Но Россия за помощью не обращалась, значит, основания для взаимодействия отсутствовали. А конфликтов страны, обладающие ядерным оружием, старались избегать. Так что вопрос оставался открытым. В это время потерявшая ход барракуда беспомощно висела в океанской толще на глубине 350 метров. Разворачивалась течениями и медленно погружалась, потому что веретенообразная форма подводного корабля позволяет сохранять плавучесть и управляемость только в движении. Внутри было темно. Лесков приказал отключить и электроэнергию. Конечно, центральный пост мог запустить дизель, включить аварийное освещение от аккумуляторов, продуть балластные цистерны и всплыть. Но делать это было некому. Когда после сумятицы перестрелки наступила темнота, Чижик, Казаков, Яблочков и вахтенный матрос из экипажа исчезли неизвестно куда. Отчаянно матерясь и изрыгая страшные угрозы в адрес всей остальной части человечества, в посту появились трое бандитов, контролировавших носовые отсеки. Теперь здесь собрались все оставшиеся в живых захватчики. «Надо выковырять этих сук!» — рычал крабообразный, с маленькими глазками Виталя. «А то потонем к ебаной матери!» Ощетинившись стволами, шестерка бандитов столпилась у люка в пятый отсек. Вначале лесогрузов, потом краб. Потом они вдвоем налегали на рычаг кремольерного механизма. Но ручка не сдвигалась ни на миллиметр.
«Должна открываться!» Налившись кровью, хрипел лесогрузов. «Там нет стопора!»
Но маленький гвоздик между сопрягающимися зубчатыми поверхностями делал свое дело. Люк оставался задраенным наглухо.
«Может, гранаты?» — в горячке предложил Астролицей, но сам же и ответил.
«Нет, ну его в жопу, еще хуже выйдет. Сейчас посмотрим, что тут можно сделать». Подсвечивая себе припасенным еще на берегу фонариком, лесогрузов осмотрел центральный пост. Обилие приборов, кнопок переключателей, вентилей, задвижек, рычагов привело его в замешательство. Конечно же, ни он, ни кто другой из его людей не могли справиться с управлением. Одно дело держать под контролем профессионально работающий экипаж подводников, и совсем другое – составить экипаж из дилетантов, которые когда-то служили на подлодках или даже учились на командира субмарины.
«Ну что?» — нетерпеливо спрашивал краб.
«Давай затопим их к ебаной матери, а потом откачаем воду, и дело с концом». Лесогрузов не отвечал. Затапливать реакторный отсек — совсем не такое простое дело, как думает этот недоумок. И откачивать воду на 300-метровой глубине. Да и кто сможет управлять реактором? Он осветил глубиномер. 380 метров.
«Мы тонем!» — вырвалась неосторожная фраза. «Без хода эта бочка уйдет на дно!»
«Я не хочу!» — пронзительно заорал Астролицей. И Лесогрузов сразу понял, что это не просто испуг. Это психический срыв, паника, лишающая человека способности руководить своими действиями.
«Немедленно наверх! Немедленно! Открыть люки! Воздуха! А-а-а!»
Несостоявшийся командир слышал про этот страшный невроз, заставляющий несчастного разбивать голову остальные переборки, отдраивать люки на глубине, убивать товарищей, препятствующих коллективному самоубийству. Болезнь называется клаустрофобия, страх замкнутого пространства. Она бывает врожденной, и тогда матрос никогда не попадет на подводную лодку. Чаще невроз развивается вследствие травмирующей ситуации, например, аварии. В подобном случае последствия труднопредсказуемы. Исходя из принципа «на ошибках учатся», до курсантов-подводников доводят печальную хронику аварий и катастроф. В 56-м под Одессой сухогруз протаранил маневрировавшую на 8 метрах дизельку, раскроив ее форштевнем почти пополам.
Лодка мгновенно затонула и легла на грунт на глубине 22 метра. Спаслись четверо в носовом отсеке. Вода пробилась и туда, но воздушная подушка остановила ее на уровне 1 метра. Три матроса включились в дыхательные аппараты, а четвертый, потеряв способность соображать и действовать, истошно кричал, разбивая лоб и кулаки об обшивку. ИДА на него надели силой, но дальше сила не помогала, потому что надо было выходить за борт через торпедный аппарат. А протащить человека сквозь трубу длиной 6 метров и диаметром 50 сантиметров без его горячего желания попросту невозможно. Трое выбрались из лодки, поднялись по тросу на поверхность и увидели в 1,5 километрах берег. Тогда они, если верить их собственным словам, потому что объективных доказательств не было, а слова вызывали обоснованные сомнения, вернулись обратно в полузатопленный стальной гроб, чтобы все-таки спасти товарища. Но тот впал в буйство и представлял серьезную опасность. Отважная тройка вынуждена была оставить его на бесславную смерть. Сами же они благополучно добрались до берега, а впоследствии удостоились орденов за мужество и героизм.
«Воздуха, суки! Я вас всех перемочу!»
«Спокойно, Серый!» Лесогрузов не увидел, а почувствовал, что тот достал оружие и успел перехватить руку с пистолетом. От удара наотмашь Серый упал, но тут же подскочил, словно теннисный мячик, и бросился к рубочному трапу. Краб прыгнул следом и сжал конвульсивно бьющееся тело в железном захвате. «Уколите его!» — приказал Лесогрузов. Пока в темноте искали ампулы и шприц, Серый изошел криком, окончательно взвинтив нервы у сотоварищей. Получив изрядную дозу наркотика, он, наконец, успокоился и, скорчившись, заснул в углу. «Что будем делать?» — напряженным тоном спросил Лесогрузов. Сам он совершенно не представлял ответа на этот вопрос. «Надо сдаваться», — быстро ответил тот, кто стоял рулевым. «Иначе кранты». «А сдашься, тебе медаль дадут», — огрызнулся чернявый Боб. «Я на это дело из-за больших бабок подписался. Уже почти все сделали. А там пятнашка светит, если не вышка. И никаких условно-досрочных. Скорее еще добавят». Он плюнул на пол, что по правилам подводного флота являлось невообразимым святотатством. «Заживо сгнием в особых мордовских лагерях. Факт. Мне один хер, где подыхать. Отсюда до Хрустов ближе». «Хватит ныть про лагеря», — раздраженно перебил краб. «Лучше скажи, что делать». «Запустить дизеля, всплыть и идти малым на точку».
«Кто сможет это сделать?» —
также раздраженно спросил краб.
«Борец сделает».
Лесогрузов запрещал называть себя прозвищем, и нарушение этого запрета свидетельствовало о том, что команда выходит из повиновения. Неудивительно, их осталось 5. К активным действиям способны только Виталий, Боб и он сам. Ситуация критическая. Сейчас быть командиром может только тот, кто способен спасти остальных.
«Сделаешь, борец?»
Дерзкий прямой вопрос не только нарушал субординацию, но и являлся прямым вызовом.
«Я 20 лет не спускался в лодку».
«А нахер нам такой командир? Так и я могу командовать. Тогда и командирская доля моя».
«Заткнись», — с угрозой произнес Лесогрузов. «Лучше пойдите и пригоните сюда этих баранов. Заставить их работать — единственный выход».
«Ничего себе!» — возразил краб. «Их 2, а нас 2. Да еще в темноте.
Дадут по башке и спустят в трюм».
«Единственный выход», — повторил Лесогрузов.
В это время Чижик разговаривал по аварийному телефону с БЧ-5.
«Они там одни», — сообщил он.
Я взял пистолет у убитого. Можно зажать их с двух сторон.
«Деятельное раскаяние?» — спросил Лесков.
«Это хорошо. Срок выйдет меньше.
Давайте по сигналу, одновременно. Сейчас я выступлю по громкой связи, но это для них. Вы головы ничем не обматывайте. Ясно? И еще. Сразу люк не открывайте. Пошумите вначале».
Краб и Боб неохотно собирались в рискованную экспедицию. Одно дело, когда все на виду и процесс идет по плану. Совсем другое, когда люди почувствовали волю и спрятались в темных лабиринтах. Краб резко передернул затвор автомата.
«Чуть что, буду мочить», — сказал он больше для собственного успокоения.
В этот момент ожили динамики трансляции.
«Внимание!» — говорит оперуполномоченный отдела военной разведки капитан третьего ранга Лесков.
Раскатился по всему крейсеру глуховатый голос.
«Мною и группой боевых пловцов установлен контроль над силовой установкой корабля. Оказавший вооруженное сопротивление бандит уничтожен».
Лесогрузов выругался. «Не потому, что услышал о смерти Витька. Его судьба не оставляла повода для двояких толкований. Его поразило известие, что на борту находятся тюлени. Каждый подводный спецназовец стоил 5 отборных бойцов. Не надо было разрешать поднимать их на крейсер. Пусть бы сдыхали в океане».
«Я принял командование кораблем», — продолжал Лесков. «Приказываю всем членам штатного экипажа по сигналу тревоги ворваться в центральный пост и обезвредить бандитов. При оказании сопротивления уничтожить. Для опознания друг друга предлагаю обмотать головы белой материей».
«Хорошо придумал, гад», — буркнул Боб. «Чтобы видеть, кого бить. Давайте и мы тоже». Он соорудил из майки что-то вроде тюрбана. Краб и Борец последовали его примеру. Рулевой и акустик не вели приготовлений к предстоящим событиям.
«Быстро к люкам!» — скомандовал Борец. «Мы с Виталий к кормовому, а Боб к носовому».
«Лучше не начинать», — сказал рулевой.
«Перебьют».
Вместо ответа Боб ударил наугад прикладом.
«Хрясь!»
— голос оборвался стоном.
«То-то, сука! Закончим с ними! Утоплю!»
Взревела сирена тревоги. Люки в 3-й и 5-й отсеке лязгнули металлом. Немедленно на звук отозвались автоматы, но пули натыкались на стальные крышки и своим рикошетировали, грозя поразить стреляющих.
«Паскуда!»
Автоматы смолкли. В этот миг люки распахнулись. Когда обездвиженная лодка медленно, но верно проваливается в глубину, когда в отсеках непроглядная тьма — один из признаков серьезной аварии, когда напряженное сознание каждый миг ловит признаки нехватки воздуха, когда путь к спасению лежит через трупы нескольких подонков, ведущих в тебя прицельный огонь, никаких моральных проблем не возникает. Из снятого с трупа радиста ТТ Чижик быстро выстрелил несколько раз. Но бывалый Боб распластался на полу и дал очередь по вспышкам. 3 пули прошили капитан-лейтенанта насквозь. Атакующие из 5-го отсека оказались осмотрительнее, а потому счастливее. Лесков, не задумываясь, расстрелял в круглый полутораметровый проем люка оставшиеся в магазине патроны, целясь в белеющую майку. Рядом в руках Еремеева посвистывал подводный пистолет Берра. Похожая на желудь пистолетная пуля вошла Лесогрузову в лоб. Реактивная стрела ровно, как в водной толще, проткнула насквозь краба. «Не стреляйте, мы сдаемся!» — кричал рулевой. И ему вторил акустик. «Сдаемся, не стреляйте!»
Опьяненный азартом победы контрразведчик крикнул назад, в темноту. «Дать свет!» «Есть дать свет!» С непривычным прилежанием по-уставному отозвался Ивантеев. Сейчас ему было стыдно. В минуту опасности он отсиделся за пультом. Мрак рассеялся. Переступив через трупы, Лесков прошел в центральный пост. Как ни странно, перестрелка не причинила нашпигованному приборами отсеку того вреда, который можно было ожидать. Двое бывших захватчиков старательно тянули руки вверх. «Мы ничего не делали против вас», — заискивающе произнес акустик. «Мы только специалисты».
«Пусть снесут трупы в трюм второго отсека», — приказал Лесков. «И самих запереть там же». «Один спрятался, товарищ командир», — доложил Ершов. «Убежал в нос». «Блокируйте его пока, потом разберемся. Сейчас главное — подвсплыть и дать радиограмму».
Матросы и офицеры занимали пустующие посты.
«Всплытие на перископную глубину», — уверенно приказал особист.
Он окончательно вошел в роль командира.
«Есть всплытие!» — откликнулся дед.
Он выглядел вполне прилично и даже казался трезвым. Это неопровержимо свидетельствовало о том, что на корабле установлен порядок. Зашипел сжатый воздух, и барракуда пошла вверх.